новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 1 августа, 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все как всегда. Как всегда, вы пишите нам в прямой эфир через СМС-портал или через Телеграм. Как всегда, звоните по номеру 7373948 и смотрите нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, давайте смотреть. 3 балла прямо сейчас, 3 балла обещают в 5 вечера, 4 балла в 6 вечера и, как максимум, 5-бальные пробки в 7 вечера. Хотел сказать 7-бальные в 5, но нет, 5-бальные в 7 вечера. Это максимум на сегодня, во всяком случае, судя по прогнозам. Обычно в это время я говорил про большую пробку на внешнем МКАДе перед Белой дачей. Сегодня не так. Сегодня там как раз нет особых проблем с движением, зато есть большие проблемы при движении по внешнему МКАДу чуть раньше, на юго-западе, я бы сказал так, от Калужского шоссе, от пересечения с Калужским шоссе до поворота на Домодедово. Вот имейте в виду все это расстояние, если едете примерно в этом направлении, вам придется простоять в пробке.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Венесуэла и Боливия подают заявку на вступление в БРИКС. Насколько целесообразно расширение за счет таких кандидатов? Первая тема. Вторая тема. Власти с 1 августа увеличивают размер утилизационного сбора на автомобили. В отношении легковых автомобилей тариф при этом увеличивается в 2, а то и в 4 раза. В чем смысл утилизационного сбора изначально и почему он так часто и так сильно увеличивается? Об этом поговорим минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств, это безлимитные аукционы, на которых Минфин России собирается облигации федерального займа размещать. Тут важно, наверное, номера серии, но это вот такие срочные сообщения прямо сейчас приходят. Ну и вот еще. В Ростове задержали теневых банкиров, которые за 15 лет заработали более 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Это вот тоже сообщение с ленты агентства РИА Новости. Про Собянина еще скажу. Власти Москвы выделят грант для поддержки предприятий ОПК в Зеленограде. Сообщение, которое пришло только что.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще интересная история. Сегодня же должен был заработать безвизовый режим для тургрупп с Китаем. И вот, оказывается, заработал он пока только в одну сторону. Из России в Китай только можно по соглашению о безвизовом режиме ехать. Из Китая группы, как вот прямо сейчас из Ассоциации туроператоров России сообщают, группы отправятся позже. С чем это связано, пока не ясно. Первая тема. Это БРИКС. И возможное расширение этого союза. Венесуэла подала заявку на вступление в организацию, надеется на положительное решение о приеме. Как сказал президент Боливарианской республики, так надо говорить, когда говоришь про Венесуэлу, Николас Мадуро, он в эфире венесуэльского телевидения сказал: «Мы ожидаем позитивного ответа от Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР». По его словам, блок играет в строительстве нового мира лидирующую роль, открывает динамичный путь к многополярности. И, как ожидается, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа с 22 по 24 он будет проходить, будут рассматривать как раз официальные заявки, которые там уже более чем одна страна, страны подавали на вступление в БРИКС. Скажем так, 2 дня назад о желании присоединиться к блоку заявил еще и президент Боливии Луис Арсе. Он тоже, наверное, говорил о многополярности и так далее. Но тут ведь важно, наверное, говорить о качестве кандидата, в качестве экономик, которые входят в БРИКС. Ну вот одно дело Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южноафриканская Республика. Другое дело то же самое, плюс, к примеру, Венесуэла и Боливия. Дмитрий Бурых, советник президента Российского общественно-политического центра, к нам присоединяется. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, за 2 дня Боливия и Венесуэла. Насколько целесообразно, с вашей точки зрения, расширение БРИКС за счет вот таких кандидатов?
Я бы не стал делить на таких или не таких кандидатов. На мой взгляд, вопрос по расширению объединения БРИКС, он давно назрел. И в данном вопросе, я считаю, да, надо идти осторожно, но ни в коем случае не делить кандидатов на хороших или плохих, там, маленьких или больших, мощных или слабых. Я
думаю, что так вопрос не стоит. Вот с вашей точки зрения, все-таки, вот когда тот же Мадуро говорит, почему... Он говорит, лидирующая роль блока в строительстве нового мира, динамичный путь к многополярности. Это так ведь или иначе возвращает нас к прежним временам, когда было так называемое движение неприсоединения, то есть те страны, которые не могли, что называется, пристать ни к одному блоку, ни к другому, создавали некое не очень понятное по структуре движение. Вот что-то подобное здесь не может случиться. Все-таки правда, одно дело Бразилия, Россия, Индия и Китай, а другое дело Венесуэла с Боливией.
Я бы скорее наоборот, здесь возникнет движение присоединения.
Дмитрий Николаевич, извините, вас не очень хорошо слышно. Может быть, где-то поблизости есть окно?
Нет, поблизости нет в комнате.
Давайте тогда будем пробовать.
Алло.
Да-да-да.
Да. Я бы сказал, что скорее наоборот, речь идет о движении присоединения, поскольку сейчас, наверное, всем стало очевидно, что до недавнего времени мировой порядок будет трансформироваться. И кем он будет трансформироваться, и как он будет трансформироваться, конечно, во многом будет зависеть не только от каждого со стороны, но прежде всего от мощных объединений, которые будут иметь определенный вес для того, чтобы решать вопросы будущего мироустройства.
То есть, грубо говоря, должен появиться второй блок, а уж потом надо будет смотреть.
Я думаю, что именно так мы можем передать.
Ага. И все-таки, если мы говорим о расширении движения БРИКС вот сегодня, в нынешних условиях, означает ли то, что вы только что сказали, что на любого желающего надо смотреть как на потенциального участника?
Я бы сказал, что надо достаточно осторожно подходить к расширению объединения, поскольку, наверное, это сейчас одно из многих, один из многих союзов, который, наверное, один из самых демократических на фоне других.
Алло.
Да, потому что сейчас, именно сейчас формируется более четкий формат этого объединения. И сейчас самое время делать хотя бы небольшие, но со всей стороны его увеличения, формирование новых правил, формирование потенциально новых структур, которые могут стать прообразом для нового мирового порядка.
Ну и вот если мы таким образом подходим, с вашей точки зрения, но вот ведь 22 страны, если я правильно помню, подавали официальные заявки на вступление в БРИКС, и вот еще говорят про неофициальные заявки, и я подозреваю, что Венесуэла с Боливией в эти 22 страны не входят, можно ли о ком-то говорить, что вот эти нам, скорее всего, подойдут, а вот эти нет?
Я, наверное, еще раз повторюсь. Надо подходить осторожно и известно, и, скорее всего, так и будет сделано. Потому что, скорее всего, нынешние члены БРИКС, назовем их основателями, да, у них тоже есть свои позиции по отношению, в том числе, там, и Боливии, и Венесуэлы. Поэтому давайте мы не будем забегать вперед. Мы понимаем, что вот определенные маркеры есть. Мы понимаем, что объединение нужно расширять, есть запрос на расширение, но как, в каком формате, кто и на каких условиях будет вступать, я думаю, что это будет процесс такой довольно сложный, переговорный внутри объединения.
То есть сначала еще договариваться будут. Я понял, спасибо. Дмитрий Бурых, советник президента Российского общественно-политического центра, был с нами на прямой связи. Среди тех, кто уже официально просился в БРИКС, к примеру, Саудовская Аравия и Иран. Об этом писали давно. Потом еще были государства, которые не то чтобы официально просились, но точно говорили, что они заинтересованы в присоединении. К примеру, Аргентина, Арабские Эмираты, Алжир, Египет, Бахрейн и Индонезия. Вот теперь, видите, позитивного ответа ожидают еще и Венесуэла с Боливией. Причем тут вот интересно, да, когда говорят об изменении состава БРИКС, то там как раз говорят про присоединение. Что в лишний раз напоминает нам о движении неприсоединения, о проблемах которого довольно много говорили в свое время. 7373948, телефон прямого эфира. Все хотят дружить с сильным и богатым, что естественно, но будет ли это дружба или банальный расчет? Это вот 123-й пишет. 7373948, телефон прямого эфира. А вот тут тоже важно, дружить с сильным и богатым. А кто в этом списке сильный и богатый? Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, наверное, действительно, перспективы БРИКС как нового движения неприсоединения были бы вполне логичны. Действительно, это построение нового мироустройства. Но вот три страны, мне кажется, очень логично ближайшие кандидаты в БРИКС. Это Аргентина и Индонезия, тем более, как вот вы сказали, они уже подавали заявки. Аргентина, Индонезия и Мексика. А в перспективе, конечно, Боливия и Венесуэла. Почему нет? Также вот Саудовская Аравия, Иран, которые тоже подали. Ну, первая тройка, мне кажется, все-таки Аргентина, Индонезия и Мексика.
С вашей... Еще раз, вот все-таки одно дело, когда это организация из пяти стран. Другое дело, когда организация будет из 30, к примеру, стран, и понятно, что тогда роль первых пяти стран, она станет намного меньше. Это ничем не грозит России?
Нет, я думаю, не грозит. Это действительно какое-то новое движение неприсоединения. Нет,
Россия... Но неприсоединение, оно было, понимаете, когда было два блока. А что такое неприсоединение к одному блоку, не очень понятно.
Ну, может быть, это страны, которые, так сказать, будут проявлять независимость и где-то противостоять вот этому западному...
Ну, тогда это должна быть, тогда это должна быть новая история СЭФ, что там еще у нас было, Варшавский договор и так далее. То есть сначала тогда должен появиться второй блок.
Да, да, было бы, мне кажется, это хорошая перспектива, если бы был бы вот второй блок. Именно такой.
Вот и из БРИКС может это вырасти?
Да. Да, надеюсь, что из БРИКС это может вырасти.
С Южноафриканской республикой, о которой в последнее время довольно много говорили, в том числе и о политике которой.
Это да, это сложная, конечно, вот политика, но вот ШОС еще есть. И может быть как-то здесь кооперация БРИКС и ШОС.
Хорошо, тогда смотрите, раз вы об этом говорите, и уж мы с вами так заговорили об этом, что даже Николай успел написать, но вот раз вы так говорите про БРИКС, он говорит, ну скажите, а была ли хоть какая-то польза для одной из стран-участниц этого блока?
Ну, было, вот банк БРИКС создан, его руководительница вот была сейчас в Петербурге, да, и инвестируются проекты этим банком БРИКС, и действительно это все еще пока только, к сожалению, в начальном этапе находится.
Так, а сколько лет БРИКС, что она все еще в начальном этапе?
Да, там уже, наверное, 10 лет есть, если, может быть, чуть больше.
Ну, то есть, это нормальные темпы, я понял. А даже это не вызывает вопросов. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем с вами, в том числе, вы пишете через СМС-портал, вы пишете через Телеграм, либо звоните 7373948. Тут же Николай уже отвечает предыдущему, кто был в эфире, он говорит, ну, хорошо, а какие конкретные проекты? То есть мало этого ответа про банк БРИКС. Ну и тот же Николай, кстати, пишет нам про то, что в Москве сейчас с его точки зрения не 3 балла. Ну, подождите. Во-первых, ну да, наверное, в районе Варшавки и подольских курсантов все стоит в глухую. Даже, говорит, не понимаю, когда я днем попадал в такую жесткую пробку. Но это лишь говорит о том, что в том районе сейчас особенные сложности. В целом по городу 3 балла.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Кто богатый и сильный? Россия, богатая и сильная страна, пишет Анна в чате Ютуба. Дальше 530-й пишет, а с чего начиналась НАТО? А с чего начиналась НАТО? Вы в каком смысле об этом пишете? Теперь просроченное сообщение хотел сказать. Официальный курс доллара на среду 91 рубль 78 копеек, курс юаня 12,79, курс евро 100 рублей 7. Нет, это скорее 100 рублей 70 копеек. Это данные Центробанка, цитирую по агентству РИА Новости. А мы тем временем переходим к следующей теме. С сегодняшнего дня увеличен размер утилизационного сбора на автомобили. Он будет зависеть от объема двигателя и возраста машины. В отношении легковых транспортных средств тариф увеличится в 2-4 раза. На грузовые примерно в 2 раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки растут в разы тоже. 2,5-3,4. Автобусы до 5 раз, а электробусы и вовсе почти в 9 раз, пишет газета «Известия». Для физических лиц, которые возят машины для личного пользования, будет действовать, как и прежде, льготная ставка. Правда, при этом с сегодняшнего дня действие такой льготной ставки на физлицо ограничивают одним автомобилем в год. Автоэксперт Сергей Смирнов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Скажите, ну первым делом давайте вспомним, а для чего вводился утилизационный сбор, в чем его смысл исходно?
Ну, вообще, изначально цель, наверное, была благая, потому как это предполагало введение порядка утилизации, покупая автомобиль. Мы фактически оплачиваем и в частном порядке, и компании, которые занимаются этим в качестве своей предпринимательской деятельности, оплату утилизации. Ну, другими словами, все вот эти вот устройства, которые позволяют утилизировать автомобиль, оплата работы сотрудников этих компаний и предприятий, которые занимаются утилизацией. То есть это все оплачивается самими владельцами изначально при покупке автомобиля. Но я, честно говоря, не знаю, потому как если судить по автопарку, по возрасту автопарка, то, наверное, утилизировать нужно, ну, как менее половины, не менее половины. Потому что уж слишком он у нас старый. И вопрос утилизации, как мне кажется, совсем не актуальный сейчас, тем более в эти непростые времена. Хотя в некоторых странах, например, старше 12 лет автомобили подлежат утилизации. Ну, то есть это уже с точки зрения безопасности не очень хорошо. Но у нас автомобили и старше на дорогах ездят, и ничего.
Ладно, тогда как только заговорили, в том числе и вот этот текст, который произносили сейчас вы, насчет того, что это надо для утилизации, все говорили, да ладно, рассказывать, на самом деле это для того, чтобы поддерживать отечественных производителей.
Ну, по
а
сути,
это...
да.
По сути, хотя бы работает?
Ну, как-то, наверное, работает, хотя если посмотреть на ту продукцию, которую АвтоВАЗ выпускает, ну, как не очень хорошо работает, потому как, да, ну, есть там какие-то модели, которые появились, там и Веста та же самая, и она все становится все моложе и моложе, и Нива даже умудряется заниматься фейслифтингом, но, по сути-то, ничего там нового и хорошего не происходит, несмотря на достаточно серьезные вливания в АвтоВАЗ, там и в прочее условно-отечественные автозаводы-то, ну, люди не просто так же делают выбор, и не просто так они покупают совсем не то, что хотелось бы, наверное, отечественным чиновникам и отечественному автопрому. Покупают действительно в том числе и то, что красивое, надежное, удобное, безопасное. И, исходя из этого, тот самый утилизационный сбор и был в том числе введен как некая такая заградительная мера. Это вот, ну, в те времена. А что касается сейчас, ну, наверное, да, опять же, увидели, что рынок стал фактически заполняться, ну, параллельный импорт, он у нас вроде бы как есть, а вроде бы его и нет на самом деле. И понимая это, в том числе вот эти вот все заградительные меры и вводятся, ведь они касаются прежде всего, ну, и конечных покупателей тоже, кстати, цены на автомобили вырастут, сейчас объясню почему. И в большей степени это касается вот таких, ну, условных международных перекупов, да, это те вот там, не знаю, там автоблогеры пошли туда.
Ну, то есть небольшие, физических лиц, небольшие... которые раньше могли по льготе ввозить больше.
Да, ну, то есть они возят на себя, да, то есть они оплачивают все, там растамаживают на себя, все платежи проводят на себя, ввозят сюда и тут же их продают уже конкретному конечному заказчику. То сейчас это не получится, эта схема не будет работать. Почему? Абсолютно правильно сказали, да, у нас есть год. То есть я, например, ввожу автомобиль, оформляю его на себя, при этом плачу там, ну, в зависимости от объема определенную ставку, там, если там меньше 3 литров, там 5-200 я плачу, как бы, и никто на это внимание не обращает. Но я должен в течение года на этом автомобиле откатать, что называется. А вот те перекупы или те продавцы, частники условные, которые там, например, в Владивостоке тот самый зеленый угол, или те, которые возят там Арабские Эмираты, Казахстан и прочее, они же все это оформляли раньше на себя, ну, там, или на своих там сотрудников, условно говоря, если у них несколько человек в штате. А потом это, конечно, потребителю все перепродавали. То есть сейчас эта схема, если и будет работать, ну, чтобы было понятно, например, покупает автомобиль там до литра, да, какой-то японский. Он там условно стоит, ну, не знаю, там, 1 000 000. Ну, это я так вот образно, чтобы было понятно. 1 000 000 рублей. Но если ранее года он будет перепродан, то нужно будет уже в утилизационный сбор заплатить 200 тысяч. Кто будет его оплачивать? Конечно, потребитель будет его оплачивать. То есть цена автомобиля в этом случае увеличивается на 200 тысяч рублей. Там до 2 литров, если мне там память не изменяет, 500 тысяч рублей. Ну, то есть цены сразу увеличиваются. И здесь выход один. Или идти самому все это на себя, все это оформлять, или идти к тем самым перекупам условным, да, и вносить полную стоимость, потому что они же за свой счет, на чужого дядю никогда машину оформлять не будут. Мало ли, что там потом произойдет. И здесь цены увеличатся.
То есть, по сути, при нынешних ставках утилизационный сбор – это своего рода налог?
По сути, да, но он таковым и был на самом деле. Это примерно как наше отчисление в пенсионный фонд. Вроде бы полезная штука, но, как оказывается, потом это полный пшик.
Но просто вот. Я хочу... Я смотрю на ставки утилизационного сбора. Одно дело, до сегодняшнего дня, к примеру, машина для физического лица с объемом двигателя более 3 литров – 3400. Ну, то есть, льготная история. Теперь-то льготы нет для таких больших автомобилей?
Для больших, да, для больших льгот нет. Но при этом там есть некая оговорка. Вот если внимательно посмотреть постановление правительства о внесении изменений в предыдущее постановление правительства, то там в самом начале есть оговорка, что положения, которые касаются ввоза физическими лицами автомобилей из-за рубежа, они вступают в силу с 1 января 2025 года. То есть, здесь у нас вводится переходный период. Правда, увы, я имел, не знаю, как это сказать, счастье или несчастье, пообщаться с представителями таможни. Они говорят, а правда же с 25-го года, но нам никто ничего не говорил. Поэтому здесь, несмотря на то, что уже 1 августа наступило, поэтому и несмотря на это, даже в таможенных структурах пока еще не очень понимают, как все это будет работать. Равно как и пока нет понимания окончательного, у меня есть только предположение, как будет работать тот вариант, когда я купил себе автомобиль из-за границы по льготной ставке, заплатил этот самый утилизационный сбор, через 2 месяца мне эта машина показалась ненужной, я ее решил продать. Соответственно, мне нужно будет доплатить утилизационный сбор. А как это будет происходить? Кто мне будет это требование предъявлять? Или появится запись в электронном паспорте, и новый собственник никогда в жизни не поставит ее на учет, пока я эти там, условные 200 тысяч или 500 тысяч, в зависимости от объема двигателя, не оплачу в бюджет.
Много вопросов, видимо, будет, но все-таки, возвращаясь к тому, как теперь складывается цена из автомобилей, ну вот я смотрю, например, та же Hyundai Sonata с мотором в 2,5 литра, как теперь говорят, была ставка одна, а теперь она на 585 тысяч выросла. То есть еще 585 тысяч утилизационного сбора, а что еще в цене от государства? Пошлины, какие-то налоги, что еще туда входит? И где там, собственно, цена самого автомобиля?
Ну, цена самого автомобиля как раз и складывается из всех необходимых платежей, и это закладывается не только продавцом, но и конечным покупателем при уплате вот этих самых налогов и сборов, и госпошлин при регистрации транспортного средства. В общем и целом это все превращается в стоимость автомобиля. Но еще раз напомню, что это вовсе не однозначно и не обязательно, что цены прямо вырастут на 200, на 500 или на 1,5 миллиона, если мы покупаем автомобиль там свыше 3 литров мощности. Хотя, я думаю, для таких покупателей это будет неприятно, наверное, но не страшно.
Спасибо.
Это страшно для нас, для всех. Но в целом есть льготный период, поэтому если мы в частном порядке для себя покупаем не для перепродажи, особо ничего страшного.
То есть надо успеть хотя бы во время льготного периода. Спасибо. Автоэксперт Сергей Смирнов. Но еще раз напомню, льготный период – это на большие автомобили. Для небольших автомобилей, насколько я понимаю, история сохраняется. Если вы ввозите одну машину в год на себя, то тогда, в общем, что было, то и останется при объеме двигателя до 3 литров. А вот что касается автомобилей, которые вы будете покупать при этом у юридических лиц, то там, да, ну вот, например, как говорят, было для машины до 3 литров 259 600, стало для юридических лиц 844 800 рублей. Хотите ездить на вражеской технике, платите, у меня Веста Нива и завал, и ховал, и никаких сборов, пишет Костя 873. Вы только про ховалы, я не совсем понял. А почему никаких сборов, не очень понятно. Вы уверены, что там их нет? А у нас что, утилизируют, пишет 530-й, а кто? Или это просто под пресс? Или как это вообще работает? Ну вот видите, не очень понятно, Что такое утилизация, если она вчера еще стоила 240 тысяч, а теперь 850? Дядя Вася, 481-й, это что у нас теперь будет, как на Кубе? Николай говорит, вы не оговорились, стоимость утилизации 500 тысяч. Я вам больше скажу, Николай, стоимость утилизации более 3,5 литров автомобиля 1 миллион 235 тысяч рублей, а было 445 тысяч. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Вторник, 1 августа, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Это радиостанция «Говорит Москва». Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире. Вы пишите нам через смс-портал и телеграм. Вы звоните нам прямо в студию без модерации по номеру 7373948. А слушайте и смотрите нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Город едет сегодня достаточно спокойно, хотя еще раз напомню, большие сложности есть на Московской кольцевой автодороге на юге и юго-западе, причем не на юго-востоке, где обычно там довольно существенные пробки, в районе Белой дачи, сегодня в районе поворота на Домодедово и Видное. Вот где-то там основные проблемы с пробками, причем, судя по всему, уже и в том, и в другом направлении. Что касается третьего транспортного кольца, тоже неожиданная пробка. Не так часто там бывают такие серьезные затруднения, судя по всему, из-за дорожных работ. Внутренняя трешка от улицы Гаврикова, то есть вы еще до Рижской эстакады попадаете в пробку. Между Савеловской и Рижской обычно есть проблемы, сегодня нет. Сегодня как раз в районе Рижской эстакады начинается пробка, и это пробка до Сокольников, до поворота в Сокольнике, до улицы Гаврикова.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Частные клиники в России получили право консультировать пациентов онлайн. Насколько люди готовы к таким консультациям? Могут ли то же самое делать государственные клиники? Это первая тема. А вторая тема. Сегодня появились сообщения о том, что власти напоминают об изменении в августе расписания движения электричек на МЦД-2. До этого уже неоднократно звучали сообщения о том, что меняется расписание движения поездов на будущих МЦД-3 и МЦД-4. Которых пока нет и которые собираются открыть уже в ближайшее время. Что-то через 2 недели, что-то через 4. Не слишком ли много ограничений перед открытием 2 новых направлений? Об этом отдельно поговорим минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит на ленту информационных агентств. В ЛДПР выступили категорически против цензурирования игрушек. Британские спецслужбы лоббируют в правительстве ослабление законов о слежке. Это то, что сейчас пишет агентство РИА Новости. Смотрим на ленты ТАСС. Пассажирский автобус Макеевка-Ясиноватая в ДНР попал под обстрел со стороны ВСУ, которые применили кассетные боеприпасы. На утверждение властей ссылается агентство ТАСС, когда приводит этот текст. Ну и еще. Суд отказал в аресте матери обвиняемого в похищении жительницы Челябинска. Но вот эту громкую историю вы слышали. 14 лет это все длилось. И вот сегодня пытались арестовать и мать обвиняемого. Суд в аресте женщины отказал.
Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Значит, Николай 445 продолжает писать по поводу утилизационного сбора. Сейчас, говорит, потрачу немного времени, разберусь с утилизацией. Что-то не верю я в такие цены. Я цитировал цифры, которые приведены в связи с этим новым законом на сайте автоньюз.ру. Я посмотрел вот, например, сайты другие, консультант.ру, там вот конкретных миллионных дат нет, но все эти вот увеличения в разы и то, что для физических лиц теперь можно возить в течение календарного года только один автомобиль, все это подтверждается как информация официальная Минпромторга России под названием «Принято решение об индексации утильсбора на автомобили». С сегодняшнего дня этот утильсбор начинается начинает действовать. Напомню, если у вас есть хоть какие-то сомнения, вы можете легко найти все документы и уточнить. Еще раз напомню, журналисты приводят в качестве вариантов примеров, как максимальные, к примеру, изменения утилизационного сбора на Hyundai Sonata, который с мотором 2,5 литра, который стоит примерно 3 миллиона. И вот утилизбор на такой седан с 1 августа вырастает на 585 тысяч, если это юридические лица, а если это физические лица, которые возят машину с целью перепродажи, то на 841 тысячу, потому что до этого можно было по льготе за 3 тысячи ввозить. Некоторые частные клиники в России, это следующая тема для обсуждения, получили право консультировать пациентов онлайн. Это постановление правительства вступило в силу сегодня, действовать будет 3 года. Первичный осмотр при этом обязательно должен быть очным, однако вот дальнейшее наблюдение и консультации могут проводиться удаленно. Пауза между офлайн и онлайн встречей не должна превышать 30 дней. Ирина Каргальская к нам присоединяется. Она руководитель комитета пациентоориентированной телемедицины во Всероссийском союзе пациентов. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот то, что с сегодняшнего дня начинает работать, это вот, как у вас комитет называется, это будет пациентоориентированная телемедицина?
Да, это пациентоориентированная телемедицина. Кроме того, ну, не происходит ровным образом ничего нового, потому что пандемия еще в начале 2020 года открыла вот этот вот путь к дистанционному консультированию пациентов. Вот на примере, например, Московского телемедицинского центра было организовано дистанционное консультирование пациентов, которые болели дома ковидом. Доступ к электронной медицинской документации этих пациентов осуществлялся через ЕМИАС в электронных картах. Соответственно, пациентов дома посещал терапевт, лечащий врач или врач скорой помощи. Информация попадала в электронную карту, и, соответственно, другой врач звонил и спрашивал, он следил за состоянием здоровья пациента в зависимости от состояния. Ровно эта же схема сейчас будет реализована в 15 частных медицинских центрах, то есть сказать, что открыта какая-то Америка, нет. Удобно ли это для пациентов? Несомненно. И сейчас в Москве, например, вводятся возможности дистанционного получения электронных рецептов на льготные препараты, когда врачи, специалисты, работая с пациентами с хроническим диагнозом, выписывают им рецепт на основании дистанционной консультации. То есть пациенты избавлены от необходимости приезжать в клинику, стоять в очереди, особенно если эти пациенты тяжело болеющие или просто люди инвалиды. То есть я ответила на вопрос, удобно ли это для пациента.
Насколько пациенты к этому готовы? Об этом можно говорить?
Да, вы знаете, неожиданно, но пациенты к этому давно готовы. Мы проводили массу опросов, востребована, удобна ли телемедицинская консультация. И для того, чтобы сэкономить свои силы, сэкономить на задействовании своих родных, которые вынуждены отпрашиваться с работы, экономить средства, транспорт и так далее, пациенты готовы соединиться с врачами в онлайне. Да? Опять же, вы правильно сказали, важнейшее условие – это не неизвестный пациент, который позвонил просто так с вопросом и поставьте ему диагноз. Это пациент пролеченный, которому назначены обследования, и дальнейшая телемедицинская консультация производится в целях коррекции назначенного лечения, либо дальнейшего домозначения, потому что к этому моменту уже будут сданы анализы, будет видна для уточнения картины вся история по пациенту. Очень важно, стоит добавить, что этот эксперимент разрешен в пределах одного медицинского учреждения частного. Я вам рассказала сейчас историю Москвы, где пациенты с ковидом наблюдались через электронную медицинскую карту. То же самое, например, в МЕДСИ или в любом другом сетевом частном учреждении. Также существуют внутренние медицинские карты пациента, куда специалисты, ведущие очный прием, записывают все данные по состоянию здоровья, куда прикладываются результаты обследований, результаты лабораторных исследований, и, соответственно, следующий специалист, которому направлен пациент, сможет его проконсультировать уже на основе имеющихся данных. То есть это серьезно экономный сил пациента.
Скажите еще одну вещь. Вот под телемедициной какого рода коммуникация предполагается между врачом и пациентом? Это может быть телефонный звонок, это может быть переписка в чате, или это обязательно, что называется, глаза в глаза, разговор, к примеру, по скайпу?
А хороший вопрос, я вам на него отвечу. Вы совершенно правы, телемедицинская консультация может быть разных форм. Это может быть онлайн-консультация, когда нужно посмотреть пациента в глаза. Такая консультация, как правило, по времени требует ровно столько же, сколько и очный прием. Пациенту нужно налаживать связь и так далее. То есть в каких-то случаях она важна, да, в случае там телепатронажа. Но, например, если мы говорим о выписке электронного рецепта или о состоянии самочувствия, проверки, как это, например, было в ковид, то здесь телемедицинская консультация может пройти в формате телефонного звонка, который инициирует врач. Или в формате встречи по назначенному времени, которое также инициирует медицинский центр. Что касается отложенной консультации, асинхронного консультирования, то есть пациенты могут сообщать о своем состоянии здоровья, это ли будет либо колл-центр организован, не знаю, как будут частные клиники действовать, либо это будут электронные дневники, которые мониторят состояние хронических больных, или, например, введение беременности, что очень удобно. То есть это будет экономить силы. Ковид научил нас снижать вирусную нагрузку, потому что как бы она никуда не девается. Снижать загрузку самих амбулаторных отделений. Да? Ну и, в принципе, мир потихоньку движется, как бы нам грустно и страшно не казалась такая фраза, к внедрению такой стратегии «больницы без стен». Это не то, что вот эти большие ковидарии, которые у нас были построены, как большие реанимации, где все койки видны. Это такая концепция, когда какие-то учреждения амбулаторные выносятся за пределы больных к пациенту дома. Вот мы с вами наблюдали прививки в торговых центрах или сейчас палатки здоровья, например, в парках Москвы. А это же серьезно снижает нагрузку на поликлинику, а дает людям возможность пройти диспансеризацию в выходные дни. То же самое было с прививками, это тоже было довольно удобно для людей. Ну и, во-вторых, конечно, развитие системы электронных карт, когда врач находится в системе, может получить всю информацию по пациенту, независимо от того, врач какой больницы эту информацию загрузил. Это терапевт может увидеть заключение кардиолога, психолога, невролога или любого другого врача, к которому обращался пациент, и составить более четкую картину и дальше маршрутизировать его к нужному специалисту.
Пара вопросов Ирина, пара вопросов от наших слушателей. Вот, например, добрый док у нас один из врачей подписывается, пишет часто нам 433-й, и он говорит, я все-таки попытался изучить это постановление и не могу понять, в чем новшество. Мол, такие клиники типа МедСи или РЖД медицина уже несколько лет оказывают телемедицинские консультации, и, в общем, ничего нового нет.
Ну, скажем, новшества никакого нет, я вам в самом начале сказала. Скажем так, эти консультации, они проводились. Просто, наверное, эти консультации выведены в более официальную зону. Например, МедСи уже давно вел асинхронное консультирование онкологических больных, причем это были такие программы лояльности, а не платные какие-то контракты. Таким образом, медицинские центры будут использовать возможность дополнительного консультирования, конечно, зависит от стратегии их развития. Я ни в коем случае не готова это комментировать.
Хорошо.
Но в этом действительно ничего.
Еще один вопрос. 123-й. Раз в этом нет нового, и такая практика есть, уже можно отвечать на вопрос, стоимость услуги телемедицины, она такая же, как при очном приеме врача?
Я еще раз отвечу, что поскольку речь идет об эксперименте с частными медицинскими центрами, то стоимость услуги телемедицины будут формировать они сами. Ровно как и длительность, ровно как и характер этой услуги телемедицины.
Но вот этот опыт, который существует, он пока не позволяет ответить на этот вопрос.
Опыт существует абсолютно разный, и я рассказала только про опыт государственной медицины.
Понял, спасибо. Ирина Каргальская, руководитель комитета пациентоориентированной телемедицины во Всероссийском союзе пациентов. Она была с нами на прямой связи. Мы обсуждаем право консультировать пациентов онлайн, которые по постановлению правительства получили с сегодняшнего дня некоторые частные клиники. Постановление вступило в силу сроком на 3 года. Ну вот сначала наш слушатель. А вот давайте он, кстати, к нам и присоединится. Да, слушаем вас.
Да, здравствуйте, Юрий, еще раз.
Итак, я вас цитировал только что.
Да, я понял, спасибо. Смотрите, что касается последнего, да, допустим, пункта о стоимости, значит, да, интересующего слушателей. Как правило, это не 100%, естественно, как правило, по Москве, если брать, значит, стоимость все-таки на 30-50% ниже, чем стоимость очного приема. Это объясняется, собственно, тем, что не нужно тратить непосредственно какой-то объем времени, но такой же, да, как на очном приеме, на вот эту телемедицинскую консультацию. Она может быть проведена не только же по видеосвязи, да, как это регламентировано в 164-м постановлении, но и просто, вот, например, ко мне лично, да, пациенты обращаются в формате там WhatsApp, мессенджера, в формате SMS.
Так вот,
там,
и смотри. Тогда, раз уж заговорили с вами, да. Тогда и вы скажите, с вашей точки зрения, да. А эффективность такой телемедицинской консультации, она тоже на 30-50% ниже?
Нет, эффективность, смотрите, эффективность зависит от того, как ее будут непосредственно применять, да, то есть если врать адекватный, да, специалист адекватный, то он все равно на основании вот этих вот, скажем так, лабораторных исследований или чего-то еще, на 100%, да, какое-то лечение не назначит, ему нужно будет увидеть пациента, он его пригласит. Поэтому телемедицина – это... Ну, скажем так, все равно, как дополнение я рассматриваю это к основной вот терапии. Не более
Понял.
Того, то есть, когда
Спасибо.
Ты знаешь уже пациента.
Спасибо. На самом деле, еще раз напомню, что вот это правило, которое так или иначе работало, но теперь уж точно работает официально, когда некоторые частные клиники имеют право консультировать пациентов онлайн, в этом правиле четко сказано, первое посещение, первое знакомство врача и пациента должно быть все-таки в офлайне.
Москва. 94.8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня в новостях есть сообщение о том, что власти Москвы напоминают о том, что в августе меняется существенно расписание движения поездов на МЦД-2. Интервал исследования составов увеличат от 1 часа. Часть поездов, к примеру, с 23 по 25 августа отменят. Вечером некоторые составы из Москвы будут двигаться укороченным маршрутом от и до станции Стрешнева и Царицына. В будние дни будут закрывать путь на Москву от станции Царицына до перерывы. Причина в данном случае капитальный ремонт путевой инфраструктуры. При этом москвичам советуют воспользоваться пересадками на метро, МЦК и наземный транспорт. Вообще призывают заранее планировать свои маршруты. Но все бы нормально, но ведь до этого было довольно много сообщений, согласно которым и на других направлениях курсирования электричек будут существенно меняться расписания, потому что совсем скоро открываются в Москве МЦД-3 и МЦД-4. Первый, говорят, между 15 и 20 августа, про второй, то есть МЦД-4, говорят, что в начале сентября. И до этого, очевидно, поезда будут ходить тоже с большими перерывами. Не слишком ли много ограничений в этом месяце? Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», к нам присоединяется. Константин Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, мы понимаем, собственно, даже существует же это какая-то формулировка, мол, стройка ненадолго, зато то, что построено, потом на века. Но вот этот будущий запуск МЦД-3 и МЦД-4, не слишком ли много ограничений сейчас?
Ну, я не могу сказать, что их прям слишком много, с учетом того, какого масштаба работы ведутся на Д3 и Д4. Нужно просто понимать, что если у нас в метро обычно два пути, то здесь железная дорога, и здесь, как правило, достраиваются четвертый, пятый, кое-где даже шестые пути у нас на главных направлениях, как раз Д3, Д4, и они местами пересекаются с уже существующими у нас диаметрами. Там, например, в районе Серпомолота у нас 8 главных путей идет, то есть это такая прям целая железнодорожная река из 8 путей, по которым постоянно снуют туда-сюда поезда, то есть это достаточно такая, больше похоже на операцию на открытом сердце, чем на строительство. Плюс к тому же нужно учитывать, что если у нас, например, в метро ночью заканчивают ходить поезда, и мы можем заняться ремонтом, то на железной дороге у нас днем заканчивают ходить электрички, ночью начинают ходить товарные поезда и поезда дальнего следования. Движение ночью не сильно меньше, чем днем. Поэтому вынуждены где-то выискивать какие-то окна, делать, где-то как-то ограничивать, сокращать парность, то есть каким-то образом подстраиваться с одной стороны, чтобы и работу сделать, с другой стороны, и с такими наименьшими неудобствами для пассажиров.
Вот как раз с одной стороны, вот работу сделать и с наименьшими, может быть, действительно не надо было так торопиться открывать МЦД-3 и МЦД-4, но зато при этом, вот я смотрю, в выходные с 29 по 31 значительно меняли движение, внимание, на Ленинградском, Казанском, Курском, Рижском и Горьковском направлениях. Может быть, не стоит так торопиться тогда?
Ну, если мы с вами растянем строительство на несколько лет, во-первых, это будет стоить намного дороже, потому что все-таки мы же арендуем и технику, и людям зарплату платим, и тогда нам придется либо отказаться от какого-то диаметра, либо заплатить намного больше бюджетных денег. Но, собственно, этого никто не хочет. Естественно, есть желание не тратить лишних денег, ну и потом... Если мы будем растягивать это строительство, мы просто вот этот период неудобств мы просто продлим еще на год вперед. И это будет, конечно, не очень хорошо.
Хорошо, тогда представим себе ситуацию, что мы с вами говорим где-нибудь в начале сентября 2023 года. Предположительно, к тому времени будут работать и МЦД-3, и МЦД-4. Означает ли это, что вот тогда, в сентябре 2023, никаких окон в движении электричек уже не будет, и более-менее все расписания будут, что называется, в нормальном режиме?
Не можем мы, к сожалению, этого сказать, с учетом специфики работы железной дороги и с учетом того, что у нас работы даже по МЦД-1, МЦД-2 не на всех станциях завершены. Вот у нас недавно, вот буквально Тимирязевская открылась, новый городской железнодорожный вокзал буквально на днях, а это Д1, которая еще когда была открыта. То есть, на самом деле, те работы, которые можно отложить потом, или которые слишком масштабные и слишком серьезные, они будут продолжаться еще и после сентября. Ну, просто, возможно, будет перекрытие не в таких больших масштабах. Ну и плюс к тому же нам нужно учитывать, что поскольку это железная дорога, которая перевозит пассажиров и грузы круглосуточно, в любом случае будут какие-то окна уже на текущие работы, на текущие ремонтные работы, не связанные с какими-то масштабными строительствами. То есть время от времени они будут возникать, нельзя гарантировать, что вот больше всего мы открыли, и больше никогда мы не будем закрывать. У нас всегда будет.
Но все-таки, если мы говорим про четыре направления, МЦД-1, 2, 3 и 4, основные, самые масштабные работы, которые требуют самых масштабных перекрытий, к 2023 году завершены?
Основные в целом должны будут завершены быть, да.
То есть ждем открытия D4?
Да, совершенно верно. Ну, у нас там еще D5 на горизонте, поэтому на наш век еще работ хватит.
Ну, там-то говорят о серьезном вообще строительстве в центре города с подземными тоннелями.
Да, совершенно верно.
Но это будет потом. Спасибо. Константин Венславович, руководитель интернет-портала «Наш транспорт», был с нами на прямой связи. Много ограничений в движении электричек в Москве. Это так или иначе, скорее всего, связано со скорым открытием МЦД-3 и МЦД-4. Пока официально сроки открытия точные не называются, но говорят, что это в августе-сентябре 2023 года. Несмотря на то, что основные работы на этих направлениях будут завершены, какие-то перекрытия будут сохраняться и дальше. Напомню, мы начали с новости о том, что власти напоминают о существенных изменениях в расписании движения поездов давно открытого МЦД-2 на этом направлении в конце августа. Несмотря на то, что основные работы, как кажется, должны были сделать давно, теперь интервал исследования будут доводить до 1 часа, потому что тут уже нужен капремонт путевой инфраструктуры. 7373948. Елена, Елена говорит, но если есть информация об отмене электричек, почему нет сообщений о компенсационных маршрутах? Ведь обычных маршруток недостаточно с точки зрения Елены. Люди вынуждены ездить на такси уже долгое время. Например, железнодорожные электрички проследуют без остановки. Но там же есть другая станция, до которой не так далеко. Не обязательно ехать туда на такси. Как бы то ни было, основные строительные работы на направлениях D3 и D4, судя по всему, в ближайшее время будут завершены. Далее новости.